Глава четвертая. Оставшись один в гостиной, Муди взглянул на незапечатанный конверт на столе. Принимая во внимание ценность вложения, имел ли он право заклеить конверт в видах сохранности? Подумав об этом, Муди решил, что не имел права запечатывать письма. Леди Лидерт могла найти нужным сделать какие-нибудь изменения или прибавить постскриптум к написанному. Кроме этих соображений, было ли благоразумно поступать так, как будто дом леди Лидерт был отель, всегда отворенный для всякого входящего? Вещи, стоившие вдвое больше 500 фунтов, были расположены вокруг на столах и в незапертых шкапах. Без дальнейших рассуждений Муди удалился, чтобы велеть слуге подать мистеру Свитцеру просимый им напиток. Слуга, который принес кюрасао в картинную галерею, нашел Феликса развалившимся на диване и восторгающимся картиной Гобена. «Не мешай мне», — сказал он брюзгливо, заметив, что слуга остановился, устремив на него глаза. «Поставь бутылку и иди». После запрещения смотреть на мистера Свитцера, глаза слуги, когда он выходил из картинной галереи, невольно обратились с изумлением на знаменитый ландшафт. И что же он увидел? Он увидел вверху на небе большую тучу, которая грозила дождем, два опустившихся с темными тенями дерева, которые, казалось, ждали дождя, пыльную дорогу, которая стала еще хуже от бездождия, и маленького бродягу, который спешил домой, испугавшись приближения дождя. Такова была картина на взгляд слуги. Возвратясь в людскую, слуга выразил нелестное заключение о состоянии умственных способностей мистера Свитцера. «На чердаке не в порядке у бедняги», — так выразился слуга о блестящем Феликсе. Тотчас же после ухода слуги тишина в картинной галерее была нарушена голосами, доходившими в нее из гостиной. Феликс приподнялся и сел на диван. Он различил голос мистера Гардимана, который говорил «Не беспокойте, леди Лидерт», и голос Муди, отвечавший «Я только постучу в двери комнаты миледи, сэр. Вы найдете мистера Свитцера в картинной галерее». Портьера на арке распахнулась и открыла фигуру высокого худощавого человека с коротко остриженную головою, несколько плотно посаженную на плечах. Неподвижная важность в лице и манере, какую приобретает, по-видимому, всякий англичанин, постоянно живущий в обществе лошадей, таково было выражение джентльмена при входе его в картинную галерею. Он был хорошо сложенный, мускулистый человек с резкими правильными чертами. Если бы он не был вполне и исключительно занят лошадьми, он мог бы иметь большой успех в обществе женщин. Альфред Гардиман был в своем роде замечательный человек. Ему предлагали вступить на обычную карьеру младших сыновей лордов, церковную или дипломатическую службу, но он отказался от того и другого. «Я люблю лошадей», — говорил он, — «и хочу добывать себе средства к жизни лошадьми. Не говорите мне о положении в свете. Заботьтесь о положении моего старшего брата, которому перейдет наследство и титул». Начав жизнь с этими благоразумными взглядами и небольшим капиталом в 5000 фунтов, Гардиман занял свое место в той сфере, которая вполне удовлетворяла его. В то время, к которому относится этот рассказ, он был уже богатым человеком и одним из величайших авторитетов по части коннозаводства в Англии. Богатство не изменяло его. Он остался все тем же важным, спокойным, настойчивым и решительным человеком, верным немногим друзьям, с которыми сблизился, и чересчур откровенным в выражении своих чувств к людям, которым он не доверял или которые ему не нравились. Когда он вошел в картинную галерею и остановился на минуту, смотря на Феликса, сидевшего на диване, его большие холодные серые глаза остановились на маленьком человеке с равнодушием, граничившим с презрением. Феликс, напротив, вскочил на ноги с торопливой вежливостью и приветствовал своего друга с преувеличенной любезностью. «Добрый старый друг! Это очень любезно с вашей стороны!» — начал он. «Я это чувствую, уверяю вас! Я чувствую это!» «Вам нечего беспокоиться, чувствовать!» — последовал спокойный и неприветливый ответ. «Леди Лидиард пригласила меня сюда. Я пришел посмотреть на ее дом и на собаку». Он окинул галерею своим важным, внимательным взглядом. «Я ничего не понимаю в картинах», — заметил он с видом покорности. «Я пойду назад, в гостиную». После минутного размышления Феликс последовал за ним. «Ну», — сказал Гардиман, — «что же?» «То дело», — сказал Феликс вопросительно. «Какое дело?» «Вы знаете. Можно до будущей недели?» «До будущей недели нельзя. Можно до завтра?» «Да». «В какое время?» «Между 12 и часом пополудни».
«Между 12 и часом», — повторил Феликс.
Он опять взглянул на Гардимана и взялся за шляпу. «Передайте мои извинения тетушке», — сказал он. «Вы можете сами представиться ей. Я не могу больше ждать». Он вышел из комнаты, с избытком отплатив Гардиману за его равнодушную презрительность той же монетой на прощание. Оставшись один, Гардиман взял стул и взглянул на дверь, которая вела в будуар. Управляющий постучался в эту дверь и исчез за нею, но не являлся назад. Как долго еще гостю леди Лидиард придется оставаться незамеченным в доме леди Лидиард? Пока этот вопрос складывался в его уме, дверь будуара отворилась. В первый раз в жизни самообладание оставило мистера Гардимана. Он вскочил на ноги, как всякий обыкновенный смертный, пораженный совершенной неожиданностью. Вместо мистера Муди, вместо леди Лидиард, в отворенных дверях показалась смущенная молодая девушка, появление коей заставило сильнее забиться сердце Гардимана, когда взгляд его остановился на ней. Была ли особа, которая при первом взгляде повергла его в смущение, лицом особенно значительным? Ничего подобного не было. Это была Изабелла, по фамилии Миллер. Даже в имени ее не было ничего особенного. Просто Изабелла Миллер. Могла ли она иметь право на отличие по своей наружности? Ответить на этот вопрос нелегко. Женщины, дадим прежде слово худшим судьям, давно уже нашли, что ей недостает того изящества фигуры, которое обусловливается тонкостью талии и длиной рук и ног. Мужчины, лучше понимавшие, смотрели на ее фигуру со своей точки зрения и, находя ее необыкновенно миловидную, не желали ничего большего. Может быть, светлый цвет ее лица или сильный блеск глаз, так думали женщины, омрачал мужчин вообще и делал их неспособными различать ее недостатки. Но в ней были и, несомненно, привлекательные черты, которых не отрицали самые строгие критики. Улыбка ее, появляясь на губах, мгновенно разливалась по всему лицу. Очаровательная атмосфера здоровья, свежести и добродушия, казалось, окружала ее, куда бы она ни шла и что бы она ни делала. Наконец, ее темно-русые волосы низко спускались на широкий белый лоб и были прикрыты маленьким белым кружевным чепцом с темно-лиловыми лентами. Прямой воротничок и рукавчики окружали нежную круглую шею и полные с ямочками руки. Мериносовое платье, покрывавшее, но не скрывавшее очаровательных линий ее бюста, было одного цвета с лентами и было украшено белым кисейным фартуком, кокетливо собранным складочками около карманов. Подарок леди Либерт. Краснея и улыбаясь, она затворила за собою дверь и, застенчиво приблизясь к незнакомцу, сказала своим тихим ясным голоском:
«Позвольте узнать, сэр, вы мистер Гардиман?»
Обычная важность знаменитого коннозаводчика оставила его при первых ее словах. Он улыбнулся, отвечая утвердительно, что он мистер Гардиман, улыбнулся, подавая ей стул.
«Нет, благодарю вас, сэр», — сказала она с легким грациозным наклонением головы. «Меня послали сюда только за тем, чтобы передать вам извинения, миледи. Она посадила собаку в теплую ванну и не может оставить ее. Мистер Муди не мог прийти вместо миледи, потому что я была очень испугана и не могла ничем помочь, так что ему пришлось держать собаку. Мы бы очень желали, сэр, знать, полезна ли ей теплая ванна. Пожалуйста, войдите в комнату и объясните нам».
Она направилась обратно к двери. Гардиман, естественно, не спешил следовать за ней. Когда человек очарован прелестью молодости и красоты, понятно, что он не станет спешить перенести свое внимание на больное животное в ванне. Гардиман воспользовался первым представившимся ему предлогом, чтобы удержать ее в гостиной. «Мне кажется, что я буду в состоянии скорее помочь вам», — сказал он, — «если вы прежде расскажете мне кое-что о собаке». Даже его манера говорить несколько изменилась. Спокойный, сухой, монотонный голос, каким он говорил обыкновенно, несколько оживился под влиянием настоящего возбуждения. Что касается Изабеллы, то, будучи слишком озабочена состоянием Томми, она и не подозревала, что становится жертвой стратегемы. Она отошла от двери и вернулась к Гардиману. Во взгляде ее выражалось нетерпеливое желание узнать, что он скажет.
«Что я могу рассказать вам, сэр?» — наивно спросила она.
Гардиман безжалостно воспользовался представившимся ему случаем. «Можете ли вы сказать мне, какой породы эта собака?»
«Да».
«Сколько ей лет?»
«Да».
«Как ее зовут? Какой у нее нрав? Чем она больна? Какие болезни бывали у ее матери и отца? Как...» Голова Изабеллы начинала кружиться.
«Не все сразу, сэр», — прервала она его с умоляющим жестом. «Собака спит на моей постели и так беспокоила меня, что я дурно провела ночь. Боюсь, что от этого я сегодня очень глупа. Ее зовут Томми. Нам приходится так звать ее, потому что она не откликается ни на какое другое имя, кроме того, каким ее звали, когда миледи купила ее. Но мы пишем его с «ай-и» на конце, в отличие от обыкновенного имени на «уай». Мне очень жаль, сэр, что я забыла, что еще вам нужно знать. Пожалуйста, войдите, и миледи вам все расскажет».
Она попыталась вернуться к дверям будуара. Гардиман, наслаждаясь видом красивого подвижного личика, которое смотрело на него с таким невинным доверием к его авторитету, вернул ее от дверей единственным средством, бывшим в его распоряжении. Он возвратился к вопросам о Томми. «Пожалуйста, подождите минутку. Скажите мне, какой породы собака?» Изабелла снова вернулась. Описывать Томми было делом любви. «Это самая красивая собака в свете», — начала девушка, и глаза ее заблистали нежностью. «У нее самая прекрасная курчавая белая шерсть с двумя светло-коричневыми пятнами на спине и такие милые черные глаза. Ее называют шотландским терьером. Когда она здорова, аппетит у нее поистине изумительный. Она ест решительно все, сэр, начиная с пате де фуа-гра и кончая картофелем. Но вы, может быть, не поверите, что у нее есть и враги. Люди, которые не хотят простить ей, что она иногда кусается. Есть же на свете такие дурные характеры. Называют ее чудовищем. Не правда ли, как стыдно? Но войдите, пожалуйста, и посмотрите на нее, сэр. Миледи, вероятно, уже наскучила ждать». За этими словами последовало новое путешествие к двери, встретившее новое препятствие. «Постойте минутку. Вы должны сказать мне, какой у нее нрав, иначе я ничего не могу сделать». Изабелла опять вернулась, чувствуя, что на этот раз дело серьезно. Важный вид ее был еще очаровательнее ее веселости. Когда она подняла свое лицо с широко открытыми серьезными глазами, выражавшими сознание ответственности, Гардиман отдал бы любую лошадь из своих конюшен, только бы иметь право взять ее на руки и расцеловать. «У Томми ангельский нрав с людьми, которых он любит», — сказала она. «Если он кусается, то это обыкновенно значит, что ему не нравятся чужие. Он любит миледи, любит мистера Муди, любит меня. Теперь, я думаю, все. Пожалуйте сюда, сэр. Мне кажется, я слышу, что миледи зовет меня».
«Нет», — сказал Гардиман со своим непреодолимым упрямством, — «никто вас не звал». «Так каков нрав у собаки? Пойдет она ко всякому чужому? Каких людей она обыкновенно кусает?» Красивый ротик Изабеллы начал складываться в улыбку. Последний неразумный вопрос Гардимана начинал открывать ей истину. Но все-таки участь Томми была в руках этого странного джентльмена. Она считала своей обязанностью помнить это. Кроме того, в жизни Изабеллы не каждый день случалось очаровывать знаменитого человека, к тому же красивого и прекрасно одетого. Она рискнула потерять еще минуту-другую и вернулась к воспоминаниям о Томми.
«Я должна вам признаться, сэр, что он ведет себя несколько неблагодарно даже с теми из чужих, кто интересуется им. Когда он выбегает на улицу, что случается довольно часто, он садится на тротуар и воет, пока соберет вокруг себя кучку сострадательных людей. Когда кто-нибудь пытается прочитать на ошейнике его имя и адрес, он бросается на них. Слуги обыкновенно находят его и приносят домой. Тогда он возвращается к дверям и бросается на слуг. Но я думаю, что это он шутит. Посмотрели бы вы на него за обедом, как он сидит на своем кресле, ждет, чтобы ему подавали, и положит передние лапки на край стола, как руки джентльмена на публичном обеде, когда он говорит спич. Но теперь, — воскликнула Изабелла, прерывая себя со слезами на глазах, — я так говорю о нем, а он так ужасно болен. Одни говорят, что у него бронхит, другие — боль в печени, Вчера еще я выпустила его на улицу немножко освежиться, и он остановился на тротуаре и был сам не свой. В первый раз в жизни он не бросился ни на кого из прохожих, и бедняжка не имел даже охоты пойти понюхать фонарный столб.
Едва Изабелла успела рассказать это последнее печальное обстоятельство, как воспоминания о Томми были внезапно прерваны голосом леди Лидиард, которая на этот раз действительно звала ее из-за дверей будуара.
«Изабелла! Изабелла!» — кричала миледи. «Что вы там делаете?»
Изабелла подбежала к дверям будуара и отворила их.
«Войдите, сэр! Пожалуйста, войдите!»
«Без вас?» — спросил Гардиман.
«Я приду вслед за вами, сэр. Мне надо прежде кое-что сделать для леди Лидиард».
Она продолжала держать отворенную дверь, указывая вход в будуар.
«Меня будут бронить, сэр, если вы не войдете».
Это заявление не оставляло Гардиману другого выбора. Он без промедления вошел к леди Лидиард. Затворив за ним дверь гостиной, Изабелла остановилась, поглощенная своими мыслями. Теперь она вполне сознавала, какое впечатление произвела на Гардимана. Тщеславие ее, надо сознаться, было польщено его восхищением. Он был так знаменит и так высок, и у него были такие красивые большие глаза. Стоя с опущенной головой и разгоревшимся лицом, и улыбаясь про себя, девушка казалась красивее, чем когда-нибудь. Часы на камине, пробившие полчаса, вывели ее из задумчивости. Проходя мимо зеркала, она заглянула в него и подошла к столу, за которым писала леди Лидиард. Методически мистер Муди, призванный помогать делать ванну Томми, не забыл об интересах своей хозяйки. Он напомнил миледи, что она оставила незапечатанным письмо со вложенным в него банковым билетом. Занятая собакой, леди Лидиард отвечала: «Изабелла ничего не делает, пусть она запечатает его. Попросите мистера Гардимана сюда», — продолжала она, обращаясь к Изабелле, «и потом запечатайте письмо, которое найдете у меня на столе».
«И когда запечатаете», — добавил заботливый мистер Муди, — «положите опять на стол. Я возьму его, когда миледи меня отпустит».
Таково было поручение, удержавшее теперь Изабеллу в гостиной. Она зажгла восковую свечу, закрыла и запечатала открытый конверт, не полюбопытствовав даже взглянуть на адрес. «Мистер Гардиман» был главным предметом ее мыслей. Оставив запечатанное письмо на столе, она вернулась к камину и стала внимательно осматривать свое миловидное лицо в зеркале. Время проходило. Изабелла была занята своими мыслями. «Без сомнения, он видает многих красивых дам», — думала она, колеблясь между гордостью и смирением. «Удивляюсь, что он нашел во мне». Часы пробили час. Почти в то же мгновение дверь будуара отворилась, и Роберт Муди, освободившийся наконец от забот о собаке, вошел в гостиную.